Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Прости хим» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня библиотекарь, сотрудник библиотеки номер 31, журналист Юлия Геннадьевна Зиберт. Здравствуйте, Юлия Геннадьевна!
Здравствуйте!
Юлия Геннадьевна, сегодня мы поговорим о вашем творчестве.
Очень приятно.
Спасибо вам за участие в программах, когда мы рассказывали о Джанне Родари, о других писателях. Но вот сегодня о вас. Расскажите, пожалуйста, как вообще так получилось, что вы к поэзии пришли? То есть это было, может быть, в юности, в детстве, или уже как-то во взрослом возрасте, определенный момент прозрения. И считаете ли вы себя поэтом?
Я считаю себя поэтом, потому что стихи я пишу с детства. Я даже не могу вспомнить вот этого момента, когда я их не писала. И у меня даже есть стихотворение об этом, когда я начала писать стихи. То есть, если можно, я отвечу вам именно стихотворение.
Да, конечно.
Научиться играть словами оказалось просто. В этом я преуспела еще подростком. Делала это, заплетая косы. Заплетала хитрым способом, колоском. Хотя, если копнуть чуточку глубже, еще в пятилетнем возрасте, рассекая лужи, я натыкалась на рифмы и неуклюже перекатывала во рту их розовым языком. Порхали трамваи, звенели цветы и птицы, поскрипывали качели, и все это, смежив ресницы, можно было привести в порядок и насладиться драгоценными бусинами, нанизанными на шелк. Сладкую привкус леденца и родимой речи образовали микс. И с этой поры навечно фразы и звуки для меня представляли нечто, в чем разобраться мой непременный долг. Шелковые нити сплетались и обрастали смыслом, и в полусне, когда путаются мечты и мысли, я вышелушивала из звуков неологизмы, золотые зерна перемалывала в пыльцу. Позже оказалось, что у каждого предмета свое название. Даже для синонима нужно веское основание. И окрестить как-то иначе кисточку для рисования – это, по сути, дерзость, и девочке не к лицу. Зато явления и предметы остаются всегда собой. Небо небом, трава травой, река рекой. И даже если ты накроешь жука рукой, он под ладошкой притихнет такой, как есть. В юности оказалось, все вокруг о любви. Все от нее, для нее, даже кисточки и жуки. Возьмем немного любви и неба, уже стихи. При этом совсем не важно, с рифмами или без. Пригодилось умение вслушиваться в рассвет. По дыханию угадывать «да» или «нет». И вместо бессвязных упреков кому-то вслед вполне по птичьи прощебетать «Адью». Но однажды, оглядываясь назад, понимаешь, не в силах и двух слов связать. И остается только глаза в глаза и губами беззвучными «Я люблю». Ну, то есть с детства писала стихи. Сначала они были очень смешные и дурацкие. Кстати, вот мои родственники, да, если про детство и про стихи, они вот мои книжки сегодняшние прочитали, похвалили, но наизусть никто не знает. Зато какое-то нелепое стихотворение, которое я написала, наверное, даже не в пятилетнем, а в четырехлетнем возрасте, они мне цитируют на каждой семейной посиделке.
Только это же, во-первых, проще, во-вторых, это смешно, забавно, потому что здесь-то там подумать, там пофилософствовать, как-то там о себе что-то тоже, да, посравнивать, а там о детское. А можете что-нибудь процитировать? Мне даже интересно стало.
Ручейки бегут по рельсам, следом за ними поезд скачет. Самые счастливые на земле дети, которые все плачут. Ну, то есть непонятно, почему, к чему все это. Ну, вот если бы не мои родственники, которые хором все это скандируют, да, я бы давно уже про это забыла, про свой позор литературный.
Здорово, 4 года.
Не забудешь про это. Почему поезд скачет, почему дети плачут и при этом они счастливы.
По рифме все понятно, скачет, плачет.
Да, скорее всего, в этот момент я искала рифму, наверное. Скачет, плачет, для меня было важнее смысла.
Потому что как в 4 года же ребенок не думает о смысле? Мне надо написать, чтобы все поняли, сделали выводы.
Да.
У меня сын писал в 3 года, она всю жизнь запомнила. Лодочка идет по речке, а за ней идет водичка.
Мне кажется, это мой коллега по цеху.
Ваши ранние стихи связаны с образом некоторого идеального героя. Это был какой-то реальный человек или это был вымышленный персонаж?
Ну, мне кажется, у каждого поэта и поэтессы есть некий идеальный какой-то образ, да. Конечно, там есть реальный человек, некий прототип, но, знаете, вот уже прожив жизнь, я понимаю, что прототип от лирического героя отличается как небо и земля. У меня был такой смешной момент, когда моя подруга, значит, начитавшись моих стихов о моем идеальном герое, а я ей назвала имя, чего я здесь делать не буду.
Известный
человек, я думаю, оставим. Да, вот. И, значит, она волей судеб, значит, попала в один офис с ним. Ну, это было еще в юности, значит, и она говорит: я же встретила этого твоего лирического героя. В общем, через какое-то время говорит: ну да, он интересный, но знаешь, Юля, в твоем исполнении он интереснее. Это к тому, что красота в глазах смотрящего, и что вот этот лирический герой, он скорее в душе у тебя существует, чем существует на самом деле.
А ну это же мы все девочки такие в любом возрасте, когда видишь мужчину, он по каким-то качествам нравится тебе, остальное мы сами все придумаем.
Да,
и будем счастливы.
Тем более, когда касается стихов, там вообще лакирование действительности происходит.
Сейчас что-то, может быть, у вас есть о лирическом вот этом герое, о котором мы заговорили?
Ну да, вот смотрите, у меня есть цикл стихов, называется «Письма из Москвы». То есть этот лирический герой куда-то уехал, путешествует по разным странам, а девушка ему пишет письма из России. Чего он там ей отвечает, я сама не знаю. Видимо, чего-то отвечает, раз переписка продолжается. Но что пишет лирическая героиня, это тоже не я, скорее всего. Тоже собирательный образ. Я сейчас вам прочитаю одно стихотворение этого цикла. «Дорогой, в России все по-прежнему, не торопись. Вкушай испанские ночи, разгоняй сплин. И знаешь, забавно, но согласись, что не ревную тебя совсем. Нет, честно, в России тебе, знаю, скучно, бывает тесно, так что танго тебе и всяческих там маслин. А у нас все в порядке, свежо, легко. Но за предложение испить хересу можно и схлопотать. Каталония, знаешь ли, далеко. Правда, Кармен при этом популярна, как никогда. О ней почему-то знает каждый, кого не спроси. Еще о Дон Кихоте, как о Христе, наслышаны, поминает его к месту и без. Но иногда бывает так тоскливо, без, думаю, всех утопить бы в Москве-реке. Но потом становится так вполне, вполне. Целый день идет снег, он многое искупает. Мы здесь можем начать с чистого, так сказать, листа. И хотя никто в этом толком не понимает, он нам покров. И на небе, равно как на земле. Дорогой, сущий пустяк, что ты от меня вдали. Расстояние при наличии скайпа теряет свои километры. Да и время, помнишь, как у Бродского и Дали. Отступает перед постоянством память. Неважно где ты. В России, Испании, под каким небом, в каком бреду. Пей свой херес, смотри зажигательную корриду. Все искупается любовью. Ты знай, я жду. Ты не торопись, дорогой, не спеши. Привет Мадриду».
Замечательное стихотворение. Мне нравится, у вас рифмовка такая интересная. Чувствуется такой определенный прямо вот свой стиль, по которому можно узнать, что это ваши стихи. Вот прямо это чувствуется. А когда вы учились играть на гитаре, и сама музыка, она как-то влияла на стихосложение?
Да, я, честно говоря, не училась в музыкальной школе, но мне хотелось их пропеть. Ну, мне кажется, в юности все, да, увлекаются гитарой. Да,
все, многие, подростки, интересно.
Как-то что-то. Острее чувствуешь музыку. И вот на гитаре я просто на слух подбирала свои стихи. Ну, кстати, тоже пользовались популярностью. Я, например, состояла в челябинском рок-клубе «Минотавр». Вот. Мой друг Роман Грибанов недавно книжку про этот клуб написал. И вот мы там участвовали с девчонками в конкурсе, называлась «Барышни рок-н-ролл». Я там заняла одно из призовых мест, и вот такие брюки-клёш, волосы длинные, значит, в красной шляпе. Я получила в подарок 12-струнную гитару.
Здорово.
Вообще здорово, да. Вспоминать все это. Сейчас я, конечно, не играю. Я поняла, что надо заниматься тем, что ты хорошо делаешь. То есть, играя на гитаре, я плохо.
Либо заниматься постоянно тем, что ты делаешь не очень хорошо, но уделять этому время.
Ну, да, вот, ну, уже мне уже за 50, прямо скажем. И я так и не научилась хорошо играть на гитаре. Я решила это оставить. Но мне кажется, что если бы был человек, который бы хорошо музыкой занимается и согласен написать песню на стихи, я думаю, что мы бы поладили, потому что у меня есть некоторые стихи, которые могли бы лечь на музыку.
И мы сейчас можем их услышать, да?
Да. Стихотворение называется «По свежему снегу», эпиграф из любимого моего поэта сегодняшнего, Иосифа Бродского. Вот эпиграф: «Я был попросту слеп, ты возникая прячешься. Даровал мне зрячесть, так оставляют след. Саваном белым, кротким и чистым, первым, но верным, снегом искристым, сердце укроет и защитит зима. По свежему снегу, по взмах руки, хлопоты наши грехи, станут пусты, станут чисты слова. Белого снега, вечная нега, станет мне небом, станет мне брегом, пыль или небыль, и отпоют ветра. Больше не нужно, больше не страшно, вовсе не сложно, точно не важно, мне уже можно, знаешь, уже пора. Этой весною стану водою, талой водою сердце омою, смоет вода тяжесть твоей тоски. Схлынет вода, нет и следа, но навсегда, верь навсегда, эти стихи будут, как снег, легки.
Такой ритм задается, у меня сразу такая фантазия, что кто-то идет, и вот по мосту, и вот этот шаг, и чеканится. Вот моя ассоциация личная такая. В одном из ваших сборников есть стихи, вдохновленные письмами оптинского старца-исповедника Никона. Что вас особенно тронуло тогда в его словах, и как вы подошли к поэтическому переводу духовного наследия старца?
Да, действительно, православие играет вообще, ну, можно сказать, сейчас главную ведущую роль в моей жизни. И прочитав сборник писем оптинского старца Никона, это старец, который последним был в Оптинской пустыне, уже шла революция, всех стали высылать, его тоже в ссылку отправили на Белое море. И мне это, знаете, как было интересно, что читаешь его письма, и вот такое впечатление, что человек просто путешествует, наслаждается природой прекрасной, встречи с замечательными людьми. Ну вот единственное, что его тревожит, простыл немного и сильно переживает за вот Оптину пустынь, за оставленных им чад духовных. Когда в конце я прочитала его жизненный путь, я прям обомлела, потому что, он жил у какой-то злющей хозяйки, которая его тиранила прямо вот как раба. Он там таскал какую-то воду, бедный, болезненный, простывший уже, в общем. Он и умер там на Белом море, его мощи до сих пор не явлены. Вот. И это вот представляете, как у человека какая была благодать, что он видел в каждом человеке вот образ Божий, ему все было прекрасно. И вот единственное, что он говорит, пришлите шарф поплотнее, не откажусь. Я вот эту фразу прям в свои стихи ставила. А потом пишет в следующем письме, не надо, знаете, так обременяет это все, это куча этих вещей, не надо шарф. Я и так говорю, мне так все хорошо, вот я вот иду дорогой прямой, значит, к Богу.
Человек уже в другом мире, уже там, уже с Богом,
он уже здесь. Да, он здесь, но он уже настолько благодатный, что вот он видит этот прекрасный мир. Я думаю, что у меня, честно говоря, были слезы после того, как я узнала, что от него остались только подрясник старенький, четкий, и письмо не написано.
Угу. Как раз вот вещей-то особо-то и не было, потому что
он настоящий монах был, да, такой его все
ценностями. Прочитайте нам, пожалуйста.
Стихотворение называется «Жизнь праведника», посвящается Никону исповеднику. «Сохрани вас Бог, драгоценные мои чада. У меня все отлично, не плачьте о старике. Хлеб и крест, а лишнего мне не надо. Крест и хлеб, путешествую налегке. Много добрых, хороших людей встречаю. И природа права отрада глаз. Я, конечно, по вам все равно скучаю. Мое сердце ночами болит за вас. Присылать мне продукты – пустое дело. Может, шарф поплотнее, не откажусь. Снилась Оптина, крытая белым-белым, то ли снегом, то ли холстом. И пусть я от вас далеко, но душой рядом. Огради вас, Господи, от нужды и зла. Я подумал, знаете, шарф не надо, лишь пустые хлопоты. Мне тепла так хватает, увы, не стою я такого счастья. Спасибо, Боже. Я иду дорогой прямой, простою, лишь печали ваши меня тревожат. Про здоровье, правда, не буду хвастаться. Прохватило, видимо, но не сник я. В остальном спокойно, светло и благостно. Сообщаю вам, исповедник Никон умер в ссылке далекой, у моря белого. Все чахоткой мучился, голодал и мерз. А хозяйка дома, баба презлющая, за раба держала его болезного. От него остались подрясник старенький, четкий, книга, письмо неоконченное.
Очень здорово. Я предлагаю пока нам с вами сделать паузу, потому что у нас вопросов-то еще много у меня к вам. Просто понравилось мне, как вы пишете. Как-то, знаете, необычно, неожиданно. потому что отличайтесь от других авторов, которые у нас, авторов много прекрасных приходят, и даже там с разных городов России приезжают, ну вот какой-то свой стиль, какой-то вот.
Мне очень приятна ваша похвала. Угу. Спасибо на добром слове.
Потому что ваши стихи я бы узнала, то есть просто дать стихотворение, я пойму, что вот это ваш почерк прямо чувствуется. И программу из цикла про стихи для вас провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня библиотекарь, сотрудник библиотеки номер 31, журналист Юлия Геннадьевна Зиберт. Мы говорили, конечно же, о стихах, о творчестве и продолжим нашу беседу в следующей программе. Будем прощаться. До свидания.
До свидания.
До новых встреч.